У нас есть колонии на Марсе уже много лет, и, кстати, ваша аудитория может быть знакома с книгой и фильмом под названием «Альтернатива 3», в которой описано приземление на Марс, беспилотное, 22 мая 1962 года. И это показали на Англия ТВ в 1977. И у нас были базы на Луне и на Марсе, и то, что произошло, это когда базы на поверхности были построены. Они провели исследования и нашли то, что было похоже на запечатанные входы под землю. Они были запечатаны с поверхности. Понадобилась бы тяжелая техника и бульдозеры, которых у них не было там, на поверхности Марса. И они связались с Землей и сказали: «Слушайте, похоже, мы нашли закрытые входы под землю, но мы не можем вскрыть их. Есть ли у вас, ребята, какие-нибудь идеи?» И это передали людям в Монтаке. И они попросили координаты на поверхности Марса, и они сказали, что сделают все сами. Мы используем координаты и посмотрим, что у нас получится. Итак, они настроились через компьютер, установили туннель, так сказать, подземной части Марса по координатам, которые были им предоставлены. Итак, они отправили камеру сначала на случай, если они окажутся посреди твердой скалы. Они всегда отправляли камеру, и в итоге камера не была потеряна, и они получили изображение какой-то подземной полости. И затем они отправили команду туда, через тот же туннель, по тем же координатам. И у них были автоматические коррекции всех движений планет. Это было встроено в компьютеры. Поэтому проблем не было. И они нашли большую подземную систему пещер. Я был в этой команде, и это была неестественная система пещер. Отчасти естественная, отчасти нет, но там, где мы были, это была неестественная полость. Это была рукотворная пещера. И они пошли исследовать, и у них были собственные фонари, оборудование, камеры и так далее. И в итоге они нашли электрическую сеть под землей, и оказалось, что она все еще действовала. И им удалось подключить ее, и у них был собственный свет. И в какой-то момент мы с Дунканом решили сделать пару тайных вылазок самостоятельно. Я нажал кое-какие кнопки на компьютере, там уже было записано на пленке координаты и их коррекции. Все, что нам было нужно сделать, это настроить компьютер, поставить пленку на проигрыватель. И это была магнитная пленка, а не бумажная. И когда зеленый свет загорелся, туннель открылся и сказал «Вперед!», мы пошли. И мы сделали две исследовательские вылазки самостоятельно. И мы нашли все возможные артефакты, останки, надписи и так далее. Никаких признаков жизни. Это была огромная система пещер. И мы не ходили очень далеко, потому что у нас было ограниченное время. И по возвращении со второй вылазки нас поймали, потому что есть автоматические счетчики, сколько раз оборудование использовалось и для чего. И так нам сделали выговор и отстранили от этой миссии. И она продолжилась. Кто был там и что они нашли, я не знаю. Но причина похода на Марс и исследования была в том, что колонии на поверхности попросили нас. У меня есть пара вопросов. Ты сказал «мы». И в альтернативе 3 на видео, которое было снято, показано, что там есть голос русского, там есть голос британца и голос американца. Да. И они говорили: «Мы приземлились». Россия тоже участвовала в этом, в 62-м? Да, это была совместная экспедиция. Окей. А потом, когда ты сказал: «Мы нашли артефакты там, но без признаков жизни», ты имеешь в виду под землей. Хорошо, но артефакты, представляющие какую-то форму жизни, до этого? Да. Это были статуи или... Да, там были статуи, и они выглядели как статуи людей? Да, да, это были статуи людей. Они были очень высокими, очень большими. Они были похожи на религиозные статуи по форме. И они были в очень хорошем состоянии. Примерно от 3 до 4 метров в высоту. Так же, как мы видим религиозные изваяния в некоторых соборах сегодня. Они были большого размера. И также были статуи гораздо меньшего размера. И все это было организовано в Монтаке? Да. Окей. Тогда ты и Дункан стали подопытными кроликами, потому что вы уже подверглись подобному до этого. Это так или... То есть почему вас выбрали для этого? Это хороший вопрос. Как Ал Билок, я был выбран для участия в проекте Монтаг. Я не могу объяснить, почему. То есть, как Ал Билок. Да, когда я участвовал в проекте Монтаг, это было в моей второй личности. Не как Эдвард Кэмерон. Потому что Эдвард Кэмерон скончался в 1947 из-за ВМС или кого-то еще. Мы так и не выяснили, кто был ответственен за это. Но меня вытащили оттуда, мне полностью стерли память, физически уменьшили возраст и отправили в 1927 год, чтобы начать жизнь заново, как Ал Билок, в семье Билок. А как же Дункан Кэмерон? Он умер в результате филадельфийского эксперимента, но не сразу. Но он прыгнул за борт, когда корабль вернулся в филадельфийскую бухту прямо перед отключением полей. Он взглянул на Хаус и на проблемы на палубе и решил, что он не останется там. Он посмотрел на меня, как будто я должен был последовать за ним, но я не последовал. Он прыгнул за борт и оказался снова в Монтаке в 80-х. Кажется, в конце 82-го, начале 83-го, мы не уверены точно. И он умер там. Он быстро состарился из-за какого-то сбоя. И с помощью разных манипуляций он... Так как он идеально подходил для проекта, и он был нужен пришельцам, он был нужен людям там, его душа была помещена в другое тело. Зачата тем же отцом, нашим общим отцом, но от другой жены, его пятой жены. Ребенок родился в 51-м году, но он вошел в тело не в 51-м, а в 63-м, когда ребенку было 12 лет. Ты упомянул пришельцев. Какой-то конкретный вид? Несколько. Что касается Монтака, то у нас было много рептилоидов, среди которых были драконианцы, больше чем 2 метра ростом. Можно назвать их господствующей расой среди этого вида существ. Затем были другие виды рептилий из орионской части, орионской конфедерации. И еще были нерептильные расы из той же орионской конфедерации. Все они работали под землей в этом проекте. Было много серых также, этих ребят, 1.30 ростом. Ты сказал под землей, это означает под землей буквально? Или да. Или просто в тайне, физически под землей. Потому что проект Монтаг состоял не только из надземной части, на военной базе. Там в основном были компьютеры, офисная часть. И работники в офисах ничего не знали о том, что происходило под землей. Подземная часть имела 6 уровней, 6 слоев, если угодно, то есть 6 этажей подземных сооружений, которые уходили. Шестой уровень был немного ниже уровня моря, потому что там были 2 дока для подлодок с подземными входами, где они могли всплывать изнутри и швартоваться. И все экзотическое оборудование и работа были буквально физически под землей. В обширной системе пещер, отчасти естественной, отчасти рукотворной. Она была построена инженерным корпусом армии между 28-м и 32-м годами. Я знаю про это, потому что я видел архивы. И они выровняли все это так, как будто это всегда было там. При этом там сейчас есть большой холм на восточной конечности Лонг-Айленда и Монтака. Там стоит та самая радарная башня на вершине этого холма, и под ней находятся все эти уровни подземных сооружений. Перед тем, как время закончится, мы поговорили о филадельфийском эксперименте и то, что произошло в прошлом. Есть инопланетный фактор во всем, что происходит за кулисами. Куда все это идет? Что это за странные технологии и все эти взаимодействия с пришельцами? Куда все это движется? Это хороший вопрос. Во-первых, у них уже есть антигравитационные двигатели. И я говорю не о пришельцах, я говорю о нас. То есть мы построили собственные корабли с антигравитационными двигателями, и с того, что я слышал, мы уже летали и делали большой обзор Солнечной системы и, возможно, дальше на нашей собственной технике и технологии. Мы однозначно можем выходить в космос на этой технике, на Луну и в другие места. У нас сейчас есть полностью рабочие системы невидимости, вплоть до типа ULN. Устройство личной невидимости, когда индивид может носить с собой устройство на поясе, например, и становиться невидимым по желанию, по команде, просто нажав. И это прекрасно для секретной службы. И Технологии за пределами этого, когда они сейчас могут делать большие авианосцы невидимыми. Есть история о том, что авианосцы могут переноситься во времени, но у меня нет подтверждения для этого. Но у них есть все эти технологии, это далеко за пределами того, что преподают в институтах. Далеко за пределами того, что большинство корпораций имеют, но не все. Нужно понимать, что большие корпорации также имеют два уровня. Они работают с обществом, они работают с правительством на обычном уровне, о котором все знают, но они также работают на секретном уровне, в закрытой комнате, так сказать, или на секретном объекте где-то под землей. Кто-нибудь знает, сколько всего было построено на объектах ВМФ в China Lake под землей? Или в районе Гарлока в Калифорнии? Или по всей стране в плане подземных баз? Их минимум 75, одобренных Конгрессом в 1959 году и оплаченных деньгами налогоплательщиков. Они все связаны под землей, сетью поездов очень высокой скорости. И как я теперь узнаю, несколько из них, и кто знает сколько, они сейчас хотят соединить с четырьмя супершоссе, которые есть под землей. Из Калифорнии в Неваду и в очевидные места вроде зоны 51. Да, но я получаю такой вопрос. Я уверен, что ты тоже слышал этот вопрос, Джим. И это... Если это правительственные подряды, правительства же не умеют хранить секреты. Особенно наше правительство. Всегда есть кто-то, кто болтает. Я не соглашусь, они умеют хранить свои секреты очень хорошо. И они делают это десятилетиями. Проблема в том, что в последние годы пошли утечки, потому что люди уходят оттуда и рассказывают. Они видят, куда все идет с нашим правительством, в очень деспотичное, диктаторское будущее, под новым мировым порядком, если угодно. Есть много людей внутри, кто все еще остается честным и остается патриотом, и кто не хочет участвовать в этом. И они уходят и рассказывают, даже рискуя собственной жизнью. Поэтому часть этой информации выходит наружу, таким образом. А также есть люди, которые видели вещи под землей, так как были простыми подрядчиками, которым доводится идти под землю и делать что-то, например, вывозить землю или породу на грузовиках и так далее. И они видят стройки под землей, которые они обычно никогда не увидели бы. Из всего сказанного следует, что поверхность планеты для них почти не важна. И то, что правительству на самом деле интересно, это... создать инфраструктуру под землей, в то время как то, что происходит на поверхности, это просто ширма для кучки незнающих налогоплательщиков. Почему? Ладно, это не полностью ширма. У нас правда есть цивилизация здесь, которая породила ту, что под землей. Почему, вы спрашиваете? Это, наверное, тот правильный вопрос, который требует правильного ответа. Не только наше правительство, но и правительства по всему миру озабочены предстоящими изменениями на Земле, и они строят все эти подземные объекты для выживания, то есть планирование на случай катастроф. Это планирование, да. А также производство сверхсекретных вооружений, которые полностью за пределами того, что есть на поверхности, и, возможно, с помощью пришельцев. И также против, то есть против других стран или против кого-то извне. Против инопланетян? Против инопланетян, да. Хорошо, но... Мы говорим о правительстве, которое мы избираем, то есть, которое избирают люди, или чем-то вне этого? Мы говорим о мировом правительстве, которое уже существует, или правительстве на поверхности, которое мы все видим и знаем? Мы говорим о тайном мировом правительстве, которое уже существует и которое еще не выступило вперед, чтобы признать свое существование. Они по-прежнему прячутся за разными организациями вроде Совета по международным отношениям, Билдерберга, Трехсторонней комиссии, Римского клуба, Иллюминатов, Общества Череп и Кости и так далее. Есть и другие. И они все описаны в книгах, если знать, в каких книгах искать эту информацию. Но это тайное правительство, которое существует уже почти 200 лет, и оно правит в тайне и манипулирует так называемыми избранными правительствами. Потому что многие конгрессмены и сенаторы, не зная, что происходит, едут в Вашингтон, когда их избирают, ожидая работать ради людей. И в течение нескольких месяцев они узнают, что на самом деле происходит, и большинство из них уже замазаны, или они уже продались. Кажется, мы начинаем видеть это в администрации Клинтона. О, да. Но кто на самом деле все контролирует? То есть, ты говорил очень конкретно про орионцев, ты говорил про драконианцев и других, и идет дискуссия уже какое-то время среди ряда исследователей, которые говорят, что эти ребята недружелюбны. Многие недружелюбны, я соглашусь с этим. Среди них есть, так сказать, дружелюбные, но они немного сдержаны, они не спешат оказывать нам помощь. В некоторых случаях это из-за их политики невмешательства во внутренние дела другой планеты, то есть первая директива, если вы знаете «Звездный путь», и они придерживаются этой политики, как будто это религия. Может, это и есть религия для них? То есть, делаем вывод, что мы фактически были, что, захвачены изнутри? Мы были преданы, в каком-то смысле, нашими собственными правительствами, потому что в 1954 году была паника срочно заключить соглашение с инопланетными нациями, потому что мы столкнулись с превосходящими нас технологиями, которым мы не знали, как противодействовать. И целью было заключить договор, договориться быстро, чтобы потянуть время и посмотреть, сможем ли мы справиться с этим позже. И во многом мы справились, мы получили многие из их технологий, конечно, далеко не все, но мы можем летать в космос, мы имеем очень экзотические системы вооружений, мы работаем с такими вещами, как сверхсветовые системы связи, которые были разработаны в 60-х и 70-х. Мы пользуемся не только перемещениями во времени, но и телепортацией в более новых экспериментальных программах. Единственная сфера, которая не была покорена нами в плане современной науки, это геном. И это тайна того, как на самом деле функционирует клетка. Ты имеешь в виду, что мы не овладели технологией клонирования? Да, но они овладели. У них она очень качественная, но у нас пока ее нет. Многие правительства сгруппировались вместе через секретные договоры, договоры между США, СССР, Британией и так далее, через организацию, изначально основанную в 1947 году под названием MJ-12, которая является чем-то вроде тайной рабочей группы, главной целью которой было выяснить, как совладать с этой новой инопланетной угрозой, которая, надо сказать, не такая уже новая. Она началась как минимум в 1888 году при администрации Кливленда, которая была первая, кто признал эту проблему и учредила комиссию для расследования. Это долгая история, которую я мог бы рассказать, но не буду. И как справиться с этой проблемой? Это вызвало сильную озабоченность. И сокрытие этого факта из-за необходимости справиться с этой проблемой было тем, что мы видим в плане осведомленности общественности. В США больше, чем где-либо еще, потому что США является одной из главных и, возможно, главной целью. Поэтому здесь все скрывается больше, чем где-либо в мире. Кажется, у нас есть звонок. У нас есть звонок? Алло? Пожалуйста, задавайте вопрос. Я хочу спросить... Алло, меня слышно? Да, слышно. Окей, отлично. Я сижу здесь уже 20 минут, слушая то, о чем вы говорите. И это все очень интересно, но где ваши доказательства? То есть, я сижу здесь и слушаю о супершоссе и тоннелях под Соединенными Штатами, но кто пользуется ими? Правительство? Если это правда огромное шоссе, то есть, я верю, что НЛО существует, но я просто... Я не думаю, что их можно связать с этим мифическим новым мировым порядком или трехсторонней комиссией или чем-то еще. То есть все это звучит как бред сумасшедшего. Ну, может и так. И у нас есть только час, чтобы пройтись по всему этому. Если вам интересно услышать больше, вы можете задать больше вопросов об этом Аллу, когда он будет выступать с лекцией в течение 3 часов в Blue Millennial завтра. Сейчас я положу трубку, но Алл попробует ответить на ваш вопрос настолько, насколько может. Хорошо. Отвечая на вопрос звонящего, о том, кто пользуется всем этим. Ну, конечно же, правительство. Правительство США, возможно, правительство других стран. Насколько я знаю, эта система тоннелей была расширена до Европы сейчас. Но была одна главная причина ее строительства изначально, и это было предоставление доступа на подземные базы для пришельцев. Потому что пришельцы не могут выдерживать, многие из них не выдерживают нашу среду и солнечный свет. А также никто не хотел, чтобы они шатались по поверхности, по городам, и их поместили под землю, чтобы никто на поверхности их не увидел, кроме тех, у кого есть доступ. Да, но он спрашивал, какие... И я также соглашусь с Роджером, когда он спрашивает это. Какие доказательства есть, что эти вещи действительно существуют? Легко сказать, что это правда. У нас действительно есть люди, которые приходят сюда и рассказывают все это. Но звонящие... спрашивают, есть ли доказательства. Есть доказательства начала строительства этих подземных тоннелей и сети железнодорожных систем. В 1959 году корпорация РЭНД выпустила отчет, который был составлен для военных, показывающий начальные усилия по строительству с использованием режущих дисков 4 метра в диаметре, с самоходной техникой, которая проходила твердую породу со скоростью примерно 1,5 метра в час. И все это уже шагнуло гораздо дальше с тех пор, но они признали, что они строят эти тоннели. И это была правительственная программа, финансировалась из бюджета и была одобрена Конгрессом. На тот момент. И они также, давай я добавлю, что в журнале «Популярная механика» и даже в таком журнале, как «Омни», они показывали туннелепроходческую машину, которая плавит породу вокруг себя и делает идеальную червячную дыру, так сказать, в течение секунд. Поэтому все звучит как, и я займу сторону звонящего на минуту, это правда звучит как научная фантастика. Это действительно так. Но если звонящему хватило терпения и духа прослушать это 20 минут, он также должен смочь пойти и провести собственные дальнейшие исследования. Вместо того, чтобы... То есть его комментарий такой же безосновательный, без какой-либо исследовательской работы на эту тему, как и заявление здесь. Это интересно, что в обществе была та же реакция на атомную бомбу до 1945 года и на электричество. Что это научная фантастика, невозможно создать бомбу, которая уничтожит целый город, это бред какой-то. Но это произошло, конечно. И это было 50 лет назад. И где технологии сейчас, вы можете сами попробовать ответить.